«Все это бесспорно удивительно, господа», — сказал Кривкер. «Но не так удивляет меня, как вы, может быть, думали, ибо во время моей последней поездки в Плессиле-Тур всеведущий и всемогущий кардинал де Балю, оскорбленный своим государем, почти перешел на нашу сторону и намекнул мне, что постарается воспользоваться некоторыми известными ему слабостями Людовика и поставить его в такое положение перед Бургундией, что герцог получит полную возможность предписывать королю те или другие условия мира. Но я никак не думал, что эта старая лиса Людовик добровольно полезет в такую ловушку. Ну что же решили на совете?»
«На совете, как вы, наверное, и сами догадываетесь», — ответил Домбрекур. «Очень много говорилось о чести, об оправдании доверия короля, и ни слова о тех выгодах, которые можно было бы извлечь из этого посещения. Хотя, само собой разумеется, все думали именно о выгодах и ухищрялись только как бы примирить их с соблюдением внешних приличий».
«Ну, а что же герцог?» — спросил Кривкер.
«О, герцог, как всегда, говорил кратко, но смело», — ответил Декамин. «Кто из вас, — спросил он, — был свидетелем моего свидания с нашим любезным кузеном Людовиком после битвы при Монлери, когда я был так безрассуден, что с самой маленькой свитой, человек в 10, последовал с ним за парижские укрепления и таким образом отдал себя в полную его власть? Я ответил, что мы почти все при этом присутствовали, и что вряд ли кто из нас когда-либо забудет волнение и тревогу, которую он заставил нас тогда пережить». «Ну да», — продолжал герцог, — «вы осуждали меня за мое безрассудство, да я и сам потом сознался, что поступил как ветреный мальчишка. А ведь в то время был еще жив мой покойный отец, и, значит, Людовику не было так выгодно захватить меня в плен, как теперь мне завладеть им. Но, тем не менее, если мой царственный родич едет к нам с честными и благими намерениями, если он действует сейчас с той же искренностью, с какой действовал некогда я, мы примем его как нашего государя. Если же с его стороны это новый обман, если этим показным доверием он думает отвести мне глаза для выполнения какого-нибудь из своих тайных замыслов, клянусь святым Георгием Бургундским, горе ему!» И, топнув ногой, он закрутил усы и приказал нам садиться на коней и ехать навстречу неожиданному гостю.
«Итак, вы встретили короля?» — спросил граф де Кривкер. «Как видно, на свете еще не перевелись чудеса. Кто же его сопровождал? И действительно ли его свита была так мала?»
«Меньше, чем можно себе представить», — ответил Домбрекур. «Всего каких-нибудь 2-3 шотландских стрелков, да несколько рыцарей и придворных, из которых самым блестящим был его астролог Галиотти».
«А, это, кажется, один из приспешников кардинала Балю», — заметил Кривкер. «И меня не удивит, если и он, в свою очередь, приложил руку, чтобы толкнуть короля на этот сомнительный политический шаг. А есть при нем кто-нибудь из высшей знати?»
«Герцог Орлеанский и Дюнуа», — ответил Декамин.
«Что бы там ни было, а уж с Дюнуа мы попируем вместе», — сказал де Кривкер. «Но ведь носились слухи, что они с герцогом впали в немилость и заключены в тюрьму».
«Да, они оба сидели под арестом в замке Лош, этом восхитительном месте уединения для французского дворянства», — сказал Домбрекур. «Но Людовик освободил их, чтобы взять с собой, быть может, боясь выпустить Орлеанского из-под своего надзора. Из прочей же свиты самыми замечательными можно считать кума Тристана Вешателя с несколькими его подручными, Добродобрея Оливье, пожалуй, самого опасного из всех. И все это сборище было так бедно одето, что, клянусь честью, короля можно было принять за старого ростовщика, разъезжающего в сопровождении полицейского отряда, чтобы собирать долги со своих должников».
«Где же ему отвели помещение?» — спросил Кривкер.
«Вот это-то самое удивительное из всего», — ответил Декамин. «Наш герцог предложил стрелкам королевской гвардии занять посты у одних из городских ворот и у плавучего моста через Сомму, а королю приказал отвезти поблизости дом одного из богатых горожан, жили Артена. Но по пути король заметил знамена Дело и Пенсиль де Ривьера, изгнанных им из Франции, и, вероятно, опасаясь столь близкого соседства со своими старыми врагами, попросил, чтобы его поместили в герцогском замке, где он теперь и живет».
«Господи, милостивый!» — воскликнул Кривкер. «Мало ему, что он вошел в львиное логовище, он еще кладет голову прямо в пасть льву. Этому хитрому старому политику непременно нужно залезть на самое дно крысоловки».
«Постойте», — сказал Декамин, — «вы, кажется, еще не слышали. Дембрекур вам не передавал остроты «Ле Глорье»?» Шута Карла Бургундского, о котором еще будет упоминаться в нашем рассказе. По-моему, это самое остроумное из всего, что только было сказано по этому поводу.
«И что же изволила изречь его высокая мудрость?» — спросил граф.
«Когда герцог поспешно отдавал приказание отобрать кое-какое серебро для подарков королю и его свите, чтобы преподнести им в виде приветствия, — ответил Декамин. Ле Глорье сказал ему: «Друг Карл, не ломай ты понапрасно свою бедную голову. Предоставь мне поднести подарок твоему кузену Людовику, и могу тебя уверить, он будет для него как нельзя более кстати. Я подарю ему мой дурацкий колпак с колокольчиками и мою погремушку в придачу, ибо, клянусь обедней, если он добровольно отдает себя в твои руки, значит, он еще глупее меня».
«А если я не подам ему повода в этом раскаяться, дурень, что ты тогда скажешь?» — спросил герцог.
«Тогда, милый друг, придется уж тебе взять мой дурацкий колпак и погремушку, потому что ты будешь самым большим дураком из нас троих. И посмотрели бы вы, граф, как больно задела нашего герцога эта едкая шутка. Я видел, как он изменился в лице и закусил губу. Ну вот вам и все наши новости, благородный Кривкер. Что же вы о них скажете?»
«Скажу, что они похожи на пороховую мину», — ответил граф, «который, боюсь, мне суждено поднести зажженный фитиль. Ваши и мои новости — это порох и искра, рождающие пламя, или известные химические вещества, которые не могут соединиться без взрыва. Ну, друзья мои, подъезжайте поближе ко мне, когда я вам расскажу, что произошло в Льежском епископстве. Вы, наверное, согласитесь со мной, что король Людовик поступил бы гораздо благоразумнее, предприняв путешествие прямо в ад, вместо этого несвоевременного визита в Перонну».
Оба вельможи подъехали к Кривкеру и с глубоким интересом выслушали его рассказ о льежских и шонвальдских событиях, не в силах сдержать восклицание удивления и ужаса. Затем они подозвали к себе Квентина и засыпали его градом вопросов о подробностях смерти епископа, так что молодой человек, наконец, отказался им отвечать, не зная, к чему клонится этот допрос и какие выводы они могут сделать из его ответов. Вскоре вся компания подъехала к покрытому богатой растительностью низменному берегу Соммы. Перед путешественниками поднимались старинные крепкие стены маленького городка Пероны-девственницы, а кругом расстилались зеленые луга, на которых берели палатки бургундского войска, доходившего до 15 тысяч человек.